Вознесенская Ирина Михайловна, доцент кафедры русского языка как иностранного и методики его преподавания. Учебно-методический комплекс «Методология научного исследования в практической деятельности русского языка как иностранного». Лекция первая. Русский язык как иностранный. Актуальные проблемы исследования. Вводная лекция направлена на то, чтобы осветить основные проблемы изучения русского языка как иностранного, познакомить со спецификой изучаемого объекта научного исследования. Первая часть лекции связана с постановкой проблемы. Лингвистика, как сообщает нам лингвистический энциклопедический словарь, это наука о естественном человеческом языке вообще и о всех языках мира как индивидуальных его представителях. Таким образом, русский язык как единый объект изучения объединяет всех лингвистов, которые обращаются к его исследованию. Однако этот общий объект имеет разные аспекты, и внимание специалистов может быть сосредоточено на той или иной стороне языка. В зависимости от того, какой аспект языка ставится в центр внимания, какие цели определяются при этом учеными, формируются отдельные направления и области в лингвистических исследованиях. Когда используется словосочетание «русский язык как иностранный», то, во-первых, возникает вопрос о том, как соотносится это понятие с более общим понятием «русский язык». Во-вторых, само сочетание «русский язык как иностранный» неизбежно вызывает представление о втором компоненте пары – «русский язык как родной». По всей видимости, специфика понятия «русский язык как иностранный» будет более отчетливо выявляться в соотнесении с более общим понятием «русский язык», представляющим все теоретические лингвистические исследования, в которых русский язык является объектом изучения. Таким образом, в паре «русский язык» и «русский язык как иностранный» РКИ является частным по отношению к общему, то есть русистике в целом. И то, и другое обращено к исследованию русского языка. В составе другой пары «русский язык как родной» и «русский язык как иностранный» акцентируется личность изучающего, носителя языка или иностранца. Таким образом, в таком соотнесении в содержание понятия включается перспектива освоения тех или иных знаний о языке учащимся, то есть акцентируется учебно-познавательная и обучающая составляющие. Из этих двух пар соотнесений вытекает и следующий ряд вопросов. Во-первых, что связывает и что отличает исследование языка в рамках общего теоретического подхода и в аспекте его изучения как иностранного? Во-вторых, что отличает описание и представление знаний о языке для носителей и для изучающих его иностранцев? Поиск ответов на эти вопросы позволяет определить, в чем состоит содержание знаний о языке, составляющих предмет изучения в рамках лингвистики РКИ. Что влияет на выявление этих знаний, их системное представление для последующего обучения русскому языку иностранных учащихся? До сих пор можно встретиться с точкой зрения, что русский язык как иностранный в сопоставлении с русским языком в общих теоретических исследованиях представляет собой адаптированную, упрощенную, облегченную систему знания о языке, что обусловлено ограниченными возможностями иностранного адресата, его недостаточной языковой подготовкой. Практические задачи обучения русскому языку как иностранному как бы снижает уровень теоретического осмысления языковых явлений. Однако здесь происходит смешение двух разных вещей. Реальной учебной практики, отраженной в учебниках и учебных пособиях по РКИ, и теоретических исследований русского языка, обеспечивающих необходимыми сведениями о языке эту учебную практику. Лингвометодическая интерпретация в учебной литературе для иностранцев может строиться только на основе теоретических исследований языка, выполненных под определенным углом зрения, дающих такие сведения о языковых явлениях, которые обеспечивают их эффективное освоение в практическом овладении русским языком иностранцами. Эти лингвистические и теоретические разработки имеют свои задачи, которые определяют акценты в анализе, предпочтительные методы исследования, свои научные результаты, позволяющие построить непротиворечивые типологии представления знания о языке, помогающие иностранцам его освоить. Иногда понятие «русский язык как иностранный» отождествляют с методикой его преподавания. Однако в сравнении с методикой лингвистика РКИ имеет собственные задачи, обеспечивая ее знаниями о языке, которые методистами впоследствии интерпретируются для построения эффективной системы обучения. Методисты занимаются подготовкой оптимальных заданий и упражнений, соответствующих конкретным целям обучения, уровню владения языком учащихся, их возрасту и тому подобное. Методика определяет формы контроля и тестирования при обучении языку, решает вопросы эффективного использования в учебной практике технических средств обучения и тому подобных вопросов. Однако без всеобъемлющих лингвистических разработок методика не имеет необходимого материала для интерпретации. Она не обеспечена теми языковыми данными, которые надо включить в обучение. Таким образом, методика обладает и собственными задачами, и собственным предметом изучения, и собственной методологией. Терминологическое сочетание «русский язык как иностранный» или РКИ используется по меньшей мере в трех значениях. Во-первых, для обозначения языка, который осваивается как иностранный. И в этом смысле об РКИ говорят как об учебной дисциплине, которую осваивают представители стран и народов, для которых русский язык является неродным. Во-вторых, сочетание «русский язык как иностранный» используется для обозначения комплекса характеристик русского языка, значимых, важных, актуальных для тех, кто изучает его как иностранный, что уже нашло достаточно прочное отражение в соответствующих учебниках и пособиях и составляет лингводидактическую базу РКИ или лингводидактическое описание РКИ. В-третьих, это сочетание «русский язык как иностранный» используется и применительно к особому научному направлению в русистике, которое изучает и рассматривает факты и явления языка с учетом перспективы дальнейшего возможного использования в обучении русскому языку иностранцев. Так называемая лингвистика РКИ. Русский язык, его история и современное состояние являются объектом изучения лингвистики. Основателем современной науки о русском языке можно считать Михаила Васильевича Ломоносова. Российская грамматика Ломоносова была не только первым развернутым научным описанием строя русского языка, но и практическим учебным пособием, основанием для написания нескольких грамматик в последующие десятилетия. Изучение русского языка в трудах выдающихся русских языковедов прошлого и современности затрагивало разные языковые явления и языковые единицы и получило отражение в научных трудах и академических грамматиках, вошло в школьную практику и университетские учебники для студентов-филологов. Знание о русском языке как объекте изучения, его истории, словарном составе, грамматике, частях речи, членах предложения, грамматических категориях и структурах, а также проблемах правописания, орфографии и пунктуации, древней русской письменности и диалектов получили разработку в различных областях русистики. Истории русского литературного языка, лексикологии, диалектологии, фонетики, фонологии, грамматики, словообразовании, стилистики. Всестороннее и глубокое описание всех уровней языка в рамках аналитика классификационного подхода нашло отражение в фундаментальных грамматиках русского языка. Ну, например, академической грамматике русского языка, где главным редактором был Виктор Владимирович Виноградов, грамматике современного русского литературного языка под редакцией Натальи Юрьевны Шведовой 70-го года, двухтомной академической русской грамматики 80-го года. Достижения лингвистов в изучении лексики отразились в теоретической и практической лексикографии русского языка, создании академических толковых и других типов словарей русского языка. Таким образом, русский язык как объект исследования имеет давнюю традицию изучения, которая успешно продолжается в трудах современных исследователей. Во всех этих исследованиях язык рассматривается и описывается с позиции его характеристик, позволяющих представить языковую систему языка как данность вне задачи использования лингвистических знаний для обучения иностранцев, практически осваивающих русский язык. Вместе с тем, именно вот эта учебная цель позволила посмотреть на русский язык под новым углом зрения, вызвала необходимость описать его явление таким образом, чтобы эти лингвистические знания помогали во владении русским языком тем, для кого он является иностранным. Именно такая учебная перспектива показала, что представленные в академических грамматиках, учебниках по русскому языку сведения не соответствуют или частично не соответствуют потребностям иностранцев в освоении русского языка. Возникла необходимость в особом направлении лингвистического изучения русского языка сквозь призму его рассмотрения как иностранного. Таким образом, единый общий объект исследования – русский язык – может исследоваться в различных аспектах, которые определяются целями. Та или иная цель выдвигает фокус внимания, соответствующие знания об объекте, что формирует определенное направление в лингвистике. Предметом могут быть данные об истории языка, его отдельных единицах и явлениях, словах, фразеологических оборотах, категориях, времени, вида, падежа, а также происхождение, этимология слов, специфические особенности значения слов или грамматических категорий на фоне других языков, структурные типы предложения и многие другие качества и характеристики языка, которые избираются лингвистами и определяют конкретное направление изучения тех или иных фактов. Однако традиционные лингвистические исследования русского языка никак не осложнены перспективой использования полученных результатов в обучении иностранцев. Их задача связана с выявлением и описанием объективных свойств языковых явлений, создающих представление о языковой системе как объективной сущности. Если обратиться к фундаментальным грамматикам, которые зафиксированы, выявлены учеными данные о языке, то нетрудно увидеть, что эти знания там имеют уровневое представление, развиваясь линейно от фонетики, фонологии, морфологии к синтаксису с последовательным описанием и характеристикой отдельных элементов системы, категорий и единиц каждого уровня. Научная систематизация языковых фактов ведется от формы к смыслу, значению, функциям. стоит задача, пользуясь языком, изучить его устройство, закономерности функционирования. Поскольку взрослые носители языка уже умеют им пользоваться, то задача в изучении родного языка связана в основном с освоением тех знаний о языке, которые позволяют увидеть систему и закономерности его устройства, а также овладеть правилами орфографии, пунктуации, стилевыми нормами. То есть для носителей русского языка интерес представляет то, как устроен язык. Для изучающих русский язык как иностранный задача иная – научиться пользоваться языком как средством общения в различных видах речевой деятельности – чтении, аудировании, говорении и письме. Для этих практических целей требуется особая система описания языковых явлений, которая специально ориентирована на их представление при обучении русскому языку иностранцев. Эта система описания должна представлять такие знания о языке, которые обладают объяснительной силой для изучающих его иностранцев и помогают им использовать эти знания для понимания или порождения речи в процессе общения на русском языке. Таким образом, в русистике сложилось отдельное направление, имеющее в качестве предмета исследования знания о языке, подходящие, релевантные для освоения иностранцами. Эти знания также представляют собой систему, но систему, подчиненную цели учебного использования. Имея русский язык в качестве общего объекта исследования, традиционные теоретические труды в лингвистике и работы в области русского языка как иностранного имеют существенные отличия, обусловленные разными целями. Задача изучения русского языка в аспекте его преподавания иностранцам выделила лингвистический аспект РКИ как самостоятельный предмет науки о языке, в фокусе которого находится функционально-коммуникативная модель языка. Вот к этой функционально-коммуникативной модели языка мы и переходим с вами во второй части лекции. Итак, вторая часть – специфика лингвистического изучения и представления языковых явлений в аспекте РКИ. Какая же система или модель рассмотрения и описания языка в наибольшей степени отвечает задаче обучения речевой деятельности? Итак, мы с вами видели, что линейно-описательный принцип, представленный в теоретических фундаментальных грамматиках, не соответствует речевой направленности обучения, ориентированной на использование языка в целях общения. Коммуникативный принцип, ставший ведущим в методике, нацеливает на поиск адекватной этим задачам системы описания языка. Явления языка в аспекте РКИ не могут изучаться так, как в традиционной лингвистике. В этом случае необходимо учитывать другие принципы и подходы. Я сейчас процитирую одного из специалистов в области изучения и описания русского языка как иностранного, московского исследователя Алла Васильевна Величко, которая сказала: «Грамматика РКИ – это такое лингвистическое описание русского языка, которое имеет целью раскрыть структурные, семантические особенности основных единиц языка и правила их функционирования для коммуникативных целей, для целей обучения иностранцев владению этим языком». Таким образом, ведущим в представлении языковых явлений стал функционально-коммуникативный подход, а его реализацией – функционально-коммуникативная лингводидактическая модель языка как особая система его описания и представления. В чем проявляется функционально-коммуникативный подход? каковы принципы изучения языковых явлений в рамках вот этого подхода? Ну, в качестве первого принципа можно назвать разноуровневое описание в единой многоаспектной характеристике. Нельзя учить отдельным компонентам языка или его отдельным характеристикам. Например, при описании предложного падежа для обозначения места, ну вот, я живу в Петербурге, он учится в университете, она работает в банке. С позиции РКИ значимыми будут не только словоизменительные характеристики, форма предложенного падежа с соответствующими предлогами и падежными окончаниями, но и синтаксическая позиция данной формы, а также возможные лексические замещения данной позиции. Таким образом, и в лингвистическом изучении, и в представлении его результатов в учебной литературе важна связь лексики и грамматики. Лексические единицы изучаются с учетом их парадигматических и синтагматических связей. Ну, например, глаголы «мысли» и «памяти», которые проявляют свои семантические различия, присоединяя винительный или предложный падеж. Мы знаем «помнить кого что», «помнить о ком о чем», «забыть кого что», «забыть о ком о чем», «вспомнить кого что», «вспомнить о ком о чем», «напомнить кого что», «напомнить о ком о чем» или «кому». Вот такого рода группы лексических единиц включаются в высказывание и текст, в котором они используются в речи. Отдельные слова, морфологические категории, рассматриваются на синтаксической основе в составе предложения и текста, соотнесенных с ситуацией употребления и контекста. Взаимодействие единиц разного уровня, участвующих в передаче смысла высказывания, является одним из основных принципов описания русского языка как иностранного. Второй принцип, проявляющий особенности функционально-коммуникативного подхода, это выявление и отбор явлений и характеристик и интерпретаций, которые помогают научить речи употреблению. Таким образом, в лингвистическом описании РКИ выделяются, акцентируются те единицы, которые в традиционной грамматике не получают должного отражения и специфического описания с учетом изучения иностранцами. Ну, например, выделение группы глагола движения актуально с позиции РКИ, поэтому разработано и разрабатываются в лингвистических исследованиях, отраженных в учебниках и учебных пособиях. Для освоения русского глагольного вида при изучении РКИ требуется целый комплекс характеристик. Это способы образования видовых пар: писать – написать, читать – прочитать, брать – взять, искать – найти, придумать – придумывать, с указанием на особенности ударения, фонетические чередования. Семантика частных видовых значений в соотнесении с определенными глагольными распространителями и типовыми контекстами и условиями употребления совершенного и несовершенного вида. Взаимосвязь с лексическим значением позиции говорящего и его точкой зрения на действие. Таким образом, в лингвистических исследованиях отдельных, специфичных и актуальных в аспекте РКИ единицы категорий русского языка важным является, во-первых, взаимосвязь грамматической семантики с лексической, комплексный учет разных характеристик слова, например, стилистической окраски, ударения, появления фонетических чередований. Во-вторых, выявление лексических, грамматических и стилевых ограничителей, позволяющих учащимся иностранцев предотвратить возможные ошибки в употреблении. В-третьих, выявление действия внеязыковых факторов, влияющих на использование языковых единиц в речи. Для выявления языковых явлений, требующих лингвистического описания в аспекте РКИ, прогнозирование трудностей и возможных ошибок в употреблении целесообразно использовать сопоставительный аспект, который дает возможность посмотреть на русский язык сквозь призму другого языка, то есть родного языка учащихся, выбрать, определить проблемные места русской фонетики или интонации, грамматики, лексики и построения текста. Таким образом, вот этот сопоставительный аспект также влияет на содержание описания русского языка как иностранного. Третий принцип функционально-коммуникативного подхода касается способа представления языковых явлений. Как мы уже с вами отметили, в традиционных формально-описательных грамматиках, закрепивших научные знания о языке, в качестве способа представления этих знаний используется уровневое представление языковых единиц, последовательное рассмотрение компонентов системы языка, что позволяет обобщить и систематизировать накопленные лингвистикой сведения о языковых единицах и категориях в последовательно-линейном представлении. Такой метод не может соответствовать цели обучения языку иностранцев. Как справедливо пишет Ирина Владимировна Одинцова, цитирую, методологический инструментарий формируется с опорой на те задачи, которые поставлены перед исследователем и благодаря которым возможно достижение поставленных целей. Конец цитаты. С ориентацией на описание явлений в целях обучения общению, речевой деятельности, в лингвистике РКИ сложился и получил развитие функционально-ономосиологический подход к изучению и описанию языковых явлений. Я снова цитирую Ирину Владимировну Одинцову, которая пишет: «Функционально-ономосиологический подход – движение от смысла к форме, от интенции к ее речевой реализации, обусловливает появление в функционально-коммуникативной грамматике разделов, которых нет и не может быть в традиционных грамматиках для русских». Ну, например, выражение отрицания, выражение наличия, неопределенности, принадлежности, достоверности, кажимости, эмоционального состояния человека, физиологического состояния человека, состояния природы и так далее. Конец цитаты. Изучение и описание языковых единиц от смысла к форме позволяет выявить и объединить вокруг той или иной семантической категории множество языковых средств разных языковых уровней. Объединенные общей семантикой, такие функционально-коммуникативные группы предоставляют говорящему или пишущему необходимые для выражения мыслей языковые средства. Такая направленность изучения и представления языковых явлений хорошо заметно, например, в названиях разделов грамматики Игоря Григорьевича Милославского. Например, как обозначить желаемое действие? Как обозначить возможность или невозможность совершения действия? Как выразить отрицание? Как обозначить положение предмета или лица внутри пространства? Как сообщить о существовании или несуществовании предмета? Ориентация на ономосиологическое изучение и представление языковых явлений получила значительное развитие в лингвистике РКИ. Результаты этих теоретических исследований нашли отражение в учебной литературе по русскому языку для иностранцев. Ну, например, из пособия «Практическая грамматика русского языка для зарубежных преподавателей-русистов». Тема выражения качественной характеристики. предмета или лица. Ну, имеются в виду конструкции, которые позволяют ответить на вопрос, каков предмет или каковы признаки предмета или лица. И эта тема, эта семантическая категория может быть выражена языковыми средствами разного уровня. Во-первых, полными и краткими прилагательными. Книга интересная, книга интересна. Книга интересна для школьников. Книга интересна для специалистов новыми историческими фактами. Во-вторых, падежными и предложно-падежными формами существительных в атрибутивной или предикативной позиции в составе предложения. Например, он человек большого, редкого, исключительного ума. Мы вернулись в дом отца. Наступило время летних отпусков. Лекции по искусству пользовались особой популярностью. Он уже купил билет на самолет. Значит, вот сочетание «человек большого, редкого, исключительного ума», «дом отца», «время летних отпусков», «лекции по искусству», «билет на самолет» – все эти сочетания также обладают атрибутивной функцией и способны выражать качественную характеристику предмета. В-третьих, конструкциями с отвлеченными существительными с качественным значением, так называемые адъективные имена. Молодость, красота, простота, богатство, упрямство, вежливость, справедливость и так далее. Ну, вот в составе высказывания такие примеры можно привести. Он обладал редкой настойчивостью. Ее отличала особая простота. Выражение качественной характеристики может быть представлено и словами с суффиксами субъективной оценки. Это не город, а городишко. Или навстречу шла маленькая девчушка. В разговорной речи выражение качественной характеристики может быть представлено целыми синтаксическими структурами. Например, что за погода? Целый день дождь. Вот это писатель или вот так концерт. Таким образом, ономасиологический подход нашел отражение в целом ряде изданий, посвященных преподаванию русского языка как иностранного. Ну, например, в книге о грамматике. Это издание под редакцией Аллы Васильевны Величко выдержала уже несколько переизданий, и в состав авторского коллектива входят московские специалисты. В такого рода учебниках по РКИ грамматика описывает функционирование языковых средств в речи, в которой они сгруппированы по универсальным содержательным категориям или типовым значениям. Набор этих категорий есть в сознании каждого человека. Описание строится от такого рода смысловых универсалей к языковым средствам их выражения. Например, причина, время, пространство, необходимость, ненужность, квалификация, наличие, отсутствие, возможность, невозможность, просьба и так далее. К возможным языковым средствам их осуществляющим. Ономасиологический подход не является единственным в лингвистических описаниях РКИ. В зависимости от конкретных задач обучения может использоваться и семасиологический подход, то есть от формы к значению. Так, в приведенных выше примерах использование полной и краткой формы прилагательных требует специального описания, выявляющего специфику грамматической семантики и функционирования данных форм в определенных контекстах. При выборе подхода также учитываются конкретные потребности в обучении для понимания устной и письменной речи, то есть рецептивных видов речевой деятельности. Грамматический материал строится от формы к значению, а продуктивная грамматика, то есть грамматика говорящего и пишущего, организуется на ономосиологических основаниях от смысла к форме, что соответствует реализации интенций говорящего и пишущего и психофизиологическим механизмам порождения речи. Четвертый принцип функционально-коммуникативного подхода к описанию языковых явлений состоит во взаимосвязи изучаемого языкового явления с определенным участком внешней действительности, который составляет тему, предмет речи, или с типовой ситуацией, требующей использования в речи данного явления языка. Поскольку конечной целью является участие в общении, то ситуативно-тематическая обусловленность явления определяет его функциональную активность, важность, значимость в речи. Ну, например, глаголы движения традиционно вписываются в контексты, связанные с ситуацией в городе или городской транспорт. А модель «у меня есть брат» мотивирована ситуацией «семья». Наконец, последний, пятый принцип функционально-коммуникативного подхода можно сформулировать следующим образом. Анализ и лингвистическое описание языковых явлений в аспекте РКИ связан с обучением восприятию и порождением речи, поэтому он требует их изучения в тексте, в речи. Различные типы текстов, устных и письменных, монологических и диалогических, в разных жанровых формах являются средством и целью обучения. Поэтому функциональные характеристики языковых явлений в структуре целого текста находятся в фокусе исследований РКИ и нашли отражение в учебной практике. И мы переходим с вами к последней, заключительной части первой лекции. И в ходе этой последней части мы познакомимся с вами с основными проблемами и направлениями лингвистического изучения РКИ. В лингвистических исследованиях русского языка в аспекте его изучения как иностранного можно выделить несколько направлений, отвечающих цели и потребностям данного аспекта. При этом надо подчеркнуть, что эти направления не существуют изолированно, автономно. Они используют в качестве научных источников те теории и идеи в общих лингвистических исследованиях, которые отвечают интересам описания РКИ, которые оказались плодотворными применительно к изучению языка в аспекте РКИ. Каковы же эти направления? Ну, первое – это изучение языковых явлений в функциональном отношении. Функциональная лингвистика сосредоточивает свое внимание на функционировании языка как средство общения, изучает язык как целенаправленную систему средств выражения. Так, в фундаментальном труде «Теория функциональной грамматики» под редакцией Александра Владимировича Бондарко, этот труд выходил в 80-е и 90-е годы, в течение десятилетий, исследованы проблемы функционально-семантических полей. Функционально-семантические поля – это система разноуровневых средств языка, морфологических, синтаксических, словообразовательных, лексических, которые формируются на основе общности их функции, которая связана с той или иной семантической категорией, например, темпоральности – времени, локативности – места, аспектуальности – передача характера протекания и распределения действия и средствами ее формального выражения. Идеи функциональной грамматики оказались весьма эффективными и полезными для лингвистического описания РКИ. Так как грамматика – это инструмент порождения речи, то рассмотрение семантики языковых единиц, варианты и возможности ее формально-структурного выражения получило развитие и разработку в функционально-коммуникативных грамматических исследованиях. В работах Майи Владимировны Всеволодовой, был введен термин и предложена теория функционально-коммуникативной грамматики. Функциональной эта грамматика является потому, что стремится ответить на вопросы, как функционирует язык, как функционируют при построении речи единицы языка разного уровня. Коммуникативной она является потому, что ориентирована на решение коммуникативных потребностей говорящего. Грамматика в этом случае понимается широко, не только как раздел, объединяющий морфологию и синтаксис, а как комплекс всех языковых средств, участвующих в реализации функций языка. Изучение грамматики как взаимообусловленного единства трех характеристик языковых явлений – значения, формы и функции, то есть что, как и для чего, проведено в работах Галины Александровны Золотовой и ее последователей. Здесь я ссылаюсь на известную книгу «Коммуникативная грамматика русского языка». В этой книге языковая система рассматривается как средство осуществления коммуникативной деятельности человека в высшей речевой форме – текстах. Идеи Золотовой были реализованы в учебнике русского языка для студентов-иностранцев естественных и технических специальностей, где грамматические явления представлены во взаимодействии с их функционированием в определенном типе текста. На основе семантической классификации имен существительных, выступающих в роли тем текстов и субъектов предложений, были выделены и описаны тексты о предметах, тексты о процессах, тексты о свойствах, тексты о связях и отношениях, тексты о деятельности человека. Учебник авторы Жуковская, Золотова, Леонова и Мотина – издание 1984 года. Таким образом, грамматические явления в аспекте РКИ рассматриваются в тесной взаимосвязи с их употреблением в речи, в тексте, что отражает ориентированность лингвистики РКИ на обучение речевой деятельности. Поэтому и функциональная грамматика Александра Владимировича Бандарка и коммуникативная грамматика Галины Александровны Золотовой имеют очень важное значение для лингвистики РКИ. Второе направление, о котором хотелось бы поговорить. Содержание и направленность исследований лексики в аспекте РКИ также определяется взглядом на словарный состав языка с позиции освоения лексических единиц иностранцами. Проблематика научных работ связывается с изучением различных парадигматических объединений слов, лексико-семантических групп, синонимических рядов, тематических и лексико-семантических полей, что необходимо для оформления речи на определенную тему, связано с потребностями отражения этих группировок в словарях, в том числе в учебных словарях для иностранцев. Например, лексико-семантическая группа наименований блюд русской кухни изучается в связи с темой национальной кухни, ситуации посещения ресторана или обсуждения предпочтений в еде. Лексико-семантическая группа наименования лиц по профессии важна в контексте предмета речи, связанного с выбором профессии, обсуждением социальной ситуации, востребованности тех или иных профессий и других жизненных ситуаций. Задача исследования семантических различий слов, близких по значению, анализ их сочетаемости, а также речевых значений, приобретаемых в разных контекстах, в лингвистике РКИ часто проводится на фоне сопоставления с другими языками. Такого рода сопоставление выводит на наблюдение над национально-культурной спецификой семантики слова. Связь семантики слова с культурой народа, получившая на материале русского языка разработку в трудах Евгения Михайловича Верещагина, Виталия Григорьевича Костомарова, известная книга «Язык и культура», остается привлекательным аспектом лингвистических исследований в современных работах по РКИ. Современные тенденции развития лингвистики позволили исследованиям слова выйти за рамки, собственно, лексической семантики. Изучение языкового сознания и языкового менталитета расширило поле исследования. Привлечение методов и подходов к когнитивной лингвистике позволило рассматривать слово как единицу фиксации, хранения и передачи знаний о тех или иных культурно значимых феноменах. В научный обиход вошло понятие «концепт», понимаемый как сгусток культуры в сознании человека, то, в виде чего культура входит в ментальный мир человека. Слово как репрезентант или выражение, представитель концепта рассматривается в рамках лингвокультурологии, которая обратилась к проблемам описания лингвокультурных концептов, реализованных в слове, к изучению комплекса представлений, знаний, ассоциаций, переживаний, которые сопровождают слово в русском сознании. Ну, например, такие единицы, как воля, дружба, душа, сердце, ум, красота, любовь, свобода, дорога, жизнь, труд и многие другие рассматриваются в современных исследованиях в статусе концептов, формируя концептологию как особую область исследований. Преодолевая рамки изучения лексемы, специалисты обращаются к выявлению ценностной, образной и понятийной составляющей лингвокультурных концептов. Здесь можно назвать исследования Карасика, Воркачева, Слышкина и многих других специалистов. Таким образом, проблема связи языка и культуры, языка и мышления, благодаря актуальным тенденциям развития лингвистики в целом, привлечением когнитивных подходов к изучению фактов языка, получила новый импульс, важный для РКИ. Слово получает интерпретацию как ключ к пониманию национальной культуры, изучается в контексте языкового сознания и языкового менталитета. Это направление пересекается с вопросами, которые изучаются в рамках дисциплины межкультурная коммуникация, имеющая с РКИ достаточно общих интересов и зон их пересечения. Например, процесс взаимодействия культур, определение успеха и неудачи при межкультурных контактах, обусловленных культурными различиями коммуникантов, исследование языкового сознания в сопоставительном аспекте, подчеркивающем его национально-культурную специфику. Третье направление. Поскольку основной целью обучения русскому языку является обучение общению на русском языке, то для лингвистических исследований в области РКИ актуальны проблемы восприятия и порождения связной речи, которые прежде всего связаны с изучением текста. Как пишет Галина Александровна Золотова, цитирую, «Все мысли, чувства, характеры, отношения между людьми – все выражается в языке, в речи, в коммуникативном процессе. Отдельные слова, предложения мы изучаем, изолируя их, извлекая из естественного речевого окружения. Общаемся же мы текстами. Лингвистика все более приближается к признанию текста главным своим объектом. Текст время от времени привлекал интерес лингвистам, но главным образом – техническими средствами связи между предложениями. Между тем, текст – источник всех знаний о языке, о мыслях, о жизни. Все средства языка всех уровней существуют только как элементы, части целого – текста». Цитата закончена. Текст является средством обучения языку и конечной целью обучения. Именно поэтому проблема изучения типов текста, создания текстовой типологии на основе семантических, функциональных и структурных параметров является одним из актуальных направлений исследований в области РКИ. Лингвистические работы, в которых проводится анализ диалогической и монологической речи, например, труды Арутюновой, Борисовой и других специалистов. Выявление жанров речи в различных сферах общения – научной, официально-деловой, публицистической, обиходно-бытовой и художественной. Разновидности дискурса – как предметно-тематических областей, ну, например, медицинского, спортивного, педагогического, военного и тому подобного. Все эти проблемы входят в круг актуальных интересов лингвистики РКИ. Актуальным также является и изучение художественного текста. Изучение типов текста важно для обучения порождения и восприятия речи в разных ситуациях общения. Литературные произведения являются объектом анализа, и обучение пониманию и восприятию художественной речи является одной из важных задач при обучении русскому языку иностранцев. Существующая на кафедре русского языка как иностранного нашего университета школа исследования текста под руководством профессора Роговой подготовила несколько научных монографий и пособий в русле данной проблематики. Ну, например, это книга «Текст. Теоретические основания и принципы анализа. Учебно-научное пособие», изданное в издательстве «Златоуст» в 2011 году. Четвертое направление – это изучение языка не как абстрактной системы, а перенос акцента на то, как человек пользуется языком. И вот этот акцент вызвал развитие теории и общения и прагматики. Вопросы коммуникативной лингвистики имеют непосредственное отношение к теории РКИ. Исследуется природа общения, его виды и единицы, высказывание и текст, дискурс. Общение как комплекс речевой деятельности людей по созданию автором и интерпретации адресатом разного рода высказываний и дискурсов текстов является важнейшим объектом исследований в аспекте РКИ. Я процитировала сейчас Наталью Ивановну Формановскую, ее книгу «Речевое взаимодействие, коммуникация и прагматика». Актуальными для лингвистики РКИ являются те разделы и направления, которые связаны с изучением речевой деятельности, коммуникативных процессов, то есть теории речевой деятельности, теории языковой личности, коммуникативистики, теории межкультурной коммуникации. И проблематика исследований, проводимых в русле этих направлений, вполне соотносится с теми научными задачами, которые решаются в рамках РКИ. Многие теории, концепции, получившие разработку в теории речевой деятельности, находят отражение в лингвистике РКИ, которая интегрирует и развивает подходы и результаты, полученные лингвистами в смежных областях языкознания. Системно-структурное описание языка, базирующееся на его представлении как отдельной самостоятельной сущности, вне экстралингвистических факторов, сменяется исследованиями языка как средство коммуникации, коммуникативной деятельности. Языковые явления изучаются во взаимосвязи с обстоятельствами и условиями общения. Одним из важнейших при описании условий функционирования тех или иных языковых средств стало понятие коммуникативной ситуации. Языковые единицы рассматриваются в тесной связи с обстоятельствами общения, официальными или неофициальными, с целью говорящего. Коммуникативная цель, коммуникативная установка, коммуникативное намерение адресанта и адресата. В описании учитывается социальный статус говорящего, его интересы, потребности, представление об адресате с его знаниями, интересами и социальным статусом. Задача систематизации коммуникативных намерений говорящего и средств, выражающих эти намерения, поставила научную проблему типологии жанров речи, характерных прежде всего для устного диалогического общения. Например, просьба, совет, сообщение, приглашение, поздравление, и более сложные жанры – это спор, дискуссия, ссора, беседа и тому подобное. Существенное влияние на формирование и развитие этого направления в российской лингвистике оказала теория речевых актов, которая исходит из того, что основной единицей коммуникации является выполнение определенного действия, то есть просьбы, вопрос, приказание, благодарность, извинение, поздравление, утешение, упрек и тому подобное. Наталья Ивановна Формановская, на книгу которой я уже ссылалась, предложила термин «коммуникативно-семантические группы», которые понимаются автором как ряды функциональных эквивалентов, выражающих одно интенциональное значение. Например, коммуникативно-семантическая группа «благодарность» включает следующие возможные средства ее выражения. «Благодарю вас», «спасибо», «я хочу вас поблагодарить», «я бы хотела вас поблагодарить», «разрешите», «позвольте вас поблагодарить», «я вам так благодарна», «я вам так признательна» и многие другие языковые способы выражения этого значения. Актуальными для лингвистики РКИ являются исследования в области лингвистической прагматики, изучающие комплекс вопросов, связанных с говорящим субъектом и адресатом, их взаимодействием в коммуникации и ситуации общения. Вопросы коммуникативной лингвистики, применительно к теории и практике РКИ, получили дополнительный аспект рассмотрения – выявление специфичных для русского коммуникативного поведения особенностей. В этом плане описываются русский речевой этикет, например, в книгах Формановской, национальные социокультурные стереотипы речевого общения в книге Юрия Генча Прохорова, коммуникативные ценности русской культуры, например, в книге Дементьева «Коммуникативные ценности русской культуры». Все эти исследования имеют непосредственное отношение к лингвистике РКИ. Наконец, последнее, пятое направление, о котором хотелось бы сказать, это направление, связанное с изучением языковой личности. Поскольку для современных лингвистических исследований характерно внимание к изучению коммуникации, то вполне естественно, что и человек, как субъект коммуникации, находится в центре внимания. Задачи специалистов в этом плане связаны с вопросами. Как человек проявляет себя в общении, в речевом поведении, зафиксированном в его речи и производимом им текстах? Как человек использует язык как средство общения? Значительное влияние на такого рода исследования оказала концепция языковой личности, вошедшая в научный обиход благодаря исследованиям Юрия Николаевича Караулова. Его книга «Русский язык и языковая личность» 1987 года выдержала уже много-много новых изданий. Предложенные в работах Караулова идеи позволяют ответить на вопросы, как описать человека с точки зрения его языковой способности, на основании каких параметров можно построить характеристику человека как языковой личности. Концепция Караулова вызвала целый ряд исследований, ставящих задачу описать речевой портрет человека как представителя, например, какой-то социальной группы. Языковая личность – политика, языковая личность – врача, языковая личность – учителя или школьника. Или даже в индивидуальном плане языковая личность одного конкретного человека. Описываются языковые личности известных российских политиков. Поскольку языковая личность исследуется на материале речевого поведения человека, на основе анализа его речи в тех или иных условиях общения, то понятие «языковая личность» было дополнено в последующих работах понятие «коммуникативная личность». В частности, это в работах Виктории Владимировны Красных. И рассматриваются три аспекта, три плана языковой личности – ценностный, познавательный и поведенческих в работах Карасика. Таким образом, для лингвистических исследований в области РКИ чрезвычайно важными являются научные работы в области коммуникативной лингвистики, лингвистической прагматики, в которых ведется поиск и проводится описание актуальных признаков языковых явлений, проявляющихся в коммуникации.